Глава 22. Женитьба Кардамы. Майтрея сказал: «В ответ на хвалебные речи старца Кардамы, владыка земли Свайамбхува молвил смущенно: «Дабы поведать миру о потусторонней прекрасной действительности, Творец создал из лика своего вас, брахманов, тружеников духа, наделенных мудростью, тайной силою, воздержанностью и бесстрастием. В помощь брахманам и дабы уберечь их от напастей, тысячерукий и тысяченогий владыка создал из рук своих нас, кшатриев, хранителей закона. Вы — сердце Творца, мы — его сила. От сотворения мира служители Духа и служители закона помогают друг другу вершить их дело, являя образец совершенного согласия между вечным и временным. Нет сомнений, мой долг — заботиться о благополучии подданных. В речи своей ты подтвердил древнюю истину. Великой удачею я считаю встречу с тобой, ибо не просто мирянину отвлечься от суеты века и обратить слух свой к слову о вечном. Велико счастье мое, что прах с твоих стоп коснулся моего чела. Слух даден нам, чтобы внимать слову из уст мудрых. Благословен, кто пьет ушами из реки вечности. Теперь, о почтенный господин, я откроюсь тебе. Привела меня в твое жилище нужда и обязанность устроить судьбу своей дочери. Сестрица известных тебе царевичей Приявраты и Уттанапады ищет себе мужа, что подходил бы ей годами, нравом и положением. Сведав от глашатая истины Нарады о твоих добродетелях, благородстве, учености, благолепии и добром нраве, она сделала тебя своим избранником и не помышляет ни о ком другом. Дочь моя, о лучший из дважды рожденных, приглянется тебе по нраву, будет тебе верной помощницей, прилежной хозяйкою в доме. С ней ты ни в чем не будешь знать нужды. Даже отшельники не отказываются от даров, что сами падают к ним в руки. Брать подарки судьбы не грешно, даже принявшему обет нестяжательства. Смешон, кто отвергает дары богов и сильных мира сего, и тут же просит оные у мирян. Презренен он даже среди презренных. Известно, что не связывал ты себя безбрачием на всю жизнь. От сведущих мужей я также знаю, что просил ты у Бога дозволения жениться. Стало быть, сочти мое предложение за ответ Божий. Отвечал мудрец: «В самом деле, государь, я высказывал желание обручиться с достойной девицею, и дочь твоя видится прекрасным выбором. Она не знала прежде мужчин и не была никому обещана. Изволь, я готов сочетаться браком с нею прямо сейчас. Мы оба желаем одного, государь. Никто в здравом уме не откажется от девы знатного рода, чей блеск затмевает луну и звезды в ночном небе. Молва гласит, что красавец-ангел Вишвавасу, едва завидев дочь твою, играющую в мяч в кущах царского дворца, рухнул на землю из воздушной ладьи, да так, что слуги твои долго не могли привести бедолагу в чувство. Верно, чтобы только увидеть сие торжество красоты, нужно не одну жизнь умолять богиню удачи о благосклонности. Та, что сверкает красотой, как звездная ночь, и на которую ангелы молятся, затаив дыхание, сама явилась ко мне и просит взять ее в жены. Я согласен принять ее и быть ей любезным супругом, однако с одним условием. Когда у нас родится сын, я покину ее и вновь стану отшельником, как мой учитель Нарада. Так наказал мне Господь Бог. Покуда не вырву в себе корень похоти и стяжательства, я не ступлю в его вечное царство. Он творит, хранит и отсылает в небытие зримое мироздание. Мириады вселенных существуют, покуда Он дозволяет им это. Всякая власть исходит от Него, и Он рождает отцов, что наводняют вселенную живыми тварями. Майтрея сказал. Окончив речь, мудрец устремился мыслями к великому владыке, из чьего пупа произрастает лотос вселенной. Лицо его засветилось улыбкою внутренней радости, пленившей сердце юной девы. Итак, заручившись согласием царицы и удостоверившись в твердости намерений лесного отшельника, государь вручил дочь ее новому попечителю. Царица Шатарупа поднесла молодым дорогие подарки. В приданное жених получил довольно золота, самоцветов, дорогих одежд и домашней утвари. С чувством исполненного долга государь обнял свою дочь и велел свите готовиться в обратный путь. На прощание он безотрадно махнул дочери рукой, и слезы хлынули из его глаз. «Не печалься, дочь моя», — молвил владыка. «Господь милосердный, да пребудет с тобою». Выкатив свою волшебную колесницу к благодатным берегам Сарасвати, верховный блюститель закона направился в свой стольный город — Бархишмати, прочь от лесной хижины, что затерялась в краю старцев и подвижников, и где сыскала себе пристанище его любимая дочь. Заслышав приближение царского поезда, подданные высыпали толпою на улицы столицы Брахмаварты и веселыми песнями, плясками встречали любимого государя. Утопающая в богатствах столица государства была воздвигнута в том самом месте, где Господь Вепрь, отряхиваясь от воды, уронил на землю свой волос, что тотчас пророс травою куша и каша. Из этих трав сплели себе циновки мудрецы и священнослужители, что песнями и огненными жертвоприношениями чествовали победу вепря над вселенским злодеем Хираньякшею, который некогда запретил приносить жертвы Богу. На циновке из этих никогда не вянущих трав обыкновенно восседал и сам государь, когда смиренно молился Всевышнему, чьей милостью он стал властителем над людьми. Дворец первого Ману был устроен столь искусно, что всякий, переступивший его порог, тотчас забывал о трех видах страданий, терзающих душу в здешнем мире. В пору правления первого Ману люди воистину благоденствовали. Чего бы глаза человека не пожелали, земля не отказывала ему ни в чем. Золото было ценою, как простой камень. Небесные музыканты слагали хвалебные песни во славу земному царю. Сам же он был светел и радостен лишь в часы, когда внимал песни о царе царствующих, Господе Вишну. Среди роскоши и почтения Ману умел уберечь себя от безумия гордыни, не забывая ни на миг, что власть над смертными дана ему Всевышним, что он вечный слуга его и ради угождения Богу печется о чадах Божьих. Сколь недолог и весел был бы век смертного, ему все одно приходит конец. Настал срок и великому Ману перейти в мир иной. Как жил он, непрестанно помня о Господе, так и закончил земной путь с именем его на устах и внемля повести о его славе. Первый повелитель земли жил 71 великую эпоху – Манвантару – 306 миллионов 720 тысяч лет, посвятив все их служению предвечному владыке. Кто отдался воле Всевышнего, тому не страшны никакие напасти – умственные или телесные, причиняемые природой или людьми. Тот самый Ману описал людям образцовое устройство общества, поделенное на четыре сословия и четыре духовных чина, с их правами и обязанностями, правилами отношений и родом занятий. Так кончается повесть о первом правителе людей – Ману Свайамбхуве. Следующий мой сказ о благословенной его дочери именем Девахути.